порядке генетическом так называемые каменные бабы, несомненно, предшествуют греческим статуям. Но неужели указание на эти безобразные произведения поможет нам уразуметь эстетическую сущность Венеры Милосской? Несомненно, что в генетическом смысле все наши чувства, не исключая высших, зрения и слуха, суть лишь дифференциации осязания. Неужели этим отнимается самостоятельное значение у оптики и акустики? Разложение эстетических явлений на первичные элементы, имеющие свойства полезности или приятности, может быть очень интересно, но настоящая теория прекрасного есть та, которая имеет в виду собственную сущность красоты во всех ее явлениях, как простых, так и сложных. Как органическая химия при всей своей важности для биолога не может, однако, заменить ему собственно ботанических и зоологических исследований, так и психофизиологический анализ эстетических явлений никогда не получит значения настоящей эстетики. Каковы бы ни были ее материальные элементы, формальная красота всегда заявляет себя как чистая бесполезность. Однако эта чистая бесполезность высоко ценится человеком и, как увидим далее, не человеком только. И если она не может цениться как средство для удовлетворения тех или других житейских или физиологических потребностей, то значит она ценится как цель сама в себе. В красоте, даже при самых простых и первичных ее проявлениях, мы встречаемся с чем-то безусловно ценным, что существует не ради другого, а ради самого себя, что самым существованием своим радует и удовлетворяет нашу душу, которая на красоте успокаивается и освобождается от жизненных стремлений и трудов. Это древнегреческое понятие о красоте как предмете бесстрастного, бескорыстного и безвольного созерцания, или проще, как о чистой бесполезности, в недавнее время было возобновлено и распространено последним представителем великой германской философии. Впрочем, все, что Шопенгауэр так хорошо и верно говорит на эту тему, есть в сущности не более как философский комментарий на известное двустишие мимоходом брошенное Гёте. Нет надобности долго останавливаться на этой стороне дела, во-первых, потому что она исчерпана франкфуртским мыслителем, а во-вторых, потому что она сама далеко не исчерпывает вопросы о красоте. Сказать, что красота есть предмет бескорыстного созерцания или цель сама в себе, значит только сказать, что она не есть средство для посторонних целей. Определение совершенно верное, но чисто отрицательное и бессодержательное. Как неважно для мыслителя свойство безболия и бескорыстности, присущее всякой чисто эстетической оценке, но еще важнее и интереснее для него вопрос о собственной положительной сущности красоты. И недаром гениальный поэт к своему отрицательному указанию «Die Sterne, die begehrt man nicht» прибавил и положительное «Man freut sich ihr Pracht». В чем же, собственно, состоит эта практ во всяком прекрасном предмете? Вот что главным образом должна решить философская эстетика. Как цель сама в себе, красота ничему служить не может, в практическом и житейском смысле она есть чистая бесполезность. Но этим нисколько не устраняется вопрос о независимом содержании самой этой цели. За что, за какое свое собственное внутреннее свойство ценится эта чистая бесполезность? Намек, но только намек на истину, находим мы в известном учении, по которому существенное содержание красоты составляют идеи, вечные типы вещей, как предметные выражения объективации мировой воли. Настоящего ответа на эстетический вопрос здесь нет, потому что для этой теории все существующие одинаково есть объективация мировой воли, а между тем не все существующее одинаково красиво. Взгляд, который логически вынуждается признать какую-нибудь глисту, столь же прекрасной, как Елену на стенах Трои, сам себя убивает в смысле эстетической доктрины. Существуют отвлеченно метафизические точки зрения, несовместимые с признанием разницы между добром и злом, между красотой и безобразием, но, становясь на такие точки зрения, лучше уже вовсе не рассуждать о нравственных и эстетических предметах. Итак, оставляя в стороне отвлеченную метафизику, обратимся опять к тем действительным примерам прекрасного в природе, с которых началось наше рассуждение. Красота алмаза нисколько не свойственна его веществу, ибо это вещество то же самое, что и в некрасивом куске каменного угля, очевидно, зависит от игры световых лучей в его кристаллах. Из этого, однако, не следует, чтобы свойство красоты принадлежало не самому алмазу, а преломленному в нем лучу света – ибо тот же световой луч, отраженный каким-нибудь некрасивым предметом, никакого эстетического впечатления не производит, а если он ничем не отражен и не преломлен, то и вовсе никакого впечатления не получается».